Дорогие братья и сестры, мы находимся в Уральском федеральном университете на кафедре истории России и продолжаем разговор о реформах при русских государях с преподавателем кафедры Владимиром Александровичем Ляпиным. И говорим мы, напомню, о петровских реформах. Владимир Александрович, в прошлый раз вы сказали, что осталось нам поговорить о военной реформе и преобразованиях в области культуры.
Ну, петровские реформы необъятны. Это можно было бы говорить еще очень и очень долго. Конечно, мы очень кратко с вами вот в цикле этих передач рассмотрели лишь некоторые из них. Ну, сегодня мы поговорим об одной из важнейших реформ. Это реформа военная. Ну, необходимость ее диктовалась внешнеполитической ситуацией, еще азовские походы, вот неудача первого азовского похода, война с Турцией показала необходимость военных преобразований. И начинать военную реформу надо было с того, с чего впоследствии начинались все военные реформы в истории нашей страны, и с чего никак не начнется нынешняя военная реформа, то есть с реформы системы комплектования. Надо сказать, что регулярное войско, то есть армия, является одной из важнейших опор абсолютного монарха. Это инструмент власти абсолютного монарха. И армии формируются с переходом страны к абсолютизму, то есть неограниченной власти монарха. Начало создания русской армии – это указ от 8-19 по новому стилю ноября 1699 года, указ о сборе даточных людей. Одного с 50 дворов.
Почему даточных?
Ну, такой был термин. Термин даточное, слово дать. Даточные люди. Их собирали.
Отдать долг?
Нет. Дать человека. Угу. Человека на государственную службу. Угу. Их собирали и раньше. Но вот именно с этого указа 99-го года и идет отсчет Петровской реформы в создании русской армии. Так что, наверное, по большому счету, это День защитника Отечества, это по новому стилю, вот, это 19 ноября. По этому указу один даточный брался с 50 дворов. С 1705 года эти даточные стали называться рекрутами, и этот термин так и присутствовал в дальнейшем, и с 1705 же года прекратился набор в армию вольных охочих людей, то есть добровольцев, и рекрутская повинность стала единственным источником пополнения армии. Ну, с введением подушной подати, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, на души переводится и рекрутская повинность. То есть теперь брали не с двора, а с 500 душ. Пользуясь теми же вот ревизскими сказками, которые составлялись для сбора подушной подати.
По какому принципу брали? То есть кто решал, кто идет? Или решали
хороший
сами
вопрос,
жители?
Хороший вопрос. Нет. Все повинности в России были не индивидуальными всегда, а общинными. Общинными. Государству все равно было, кто пойдет, Иван, Петр, Сидор. Это решала община. Государству важно было получить необходимое количество рекрутов. Значит, какие требования были к рекруту? Он должен был быть 15-20 лет, холост. Ну и весьма такие относительные требования к здоровью. То есть определенный рост в вершках, отсутствие венерических заболеваний, потому что ели из одной посуды, и отсутствие грыжи, и, вы знаете, даже отсутствие левого глаза не спасало, потому что правый-то был, целиться он мог. и присутствие зубов. Почему это важно? Потому что без зубов нельзя было зарядить ружье. У человека две руки всего, ружье заряжали, поставив его на приклад вертикально, то есть лежа его зарядить было нельзя, и заряжали, сорвав зубами бумажную обертку патрона. Патроны изготовляли сами из бумаги, пороха и свинца, и ниток. Нитки выдавали. Значит, вот бумажка эта, значит, срывалась зубами. Была такая команда, а все делалось по команде. Стреляли только залпом. Скуси патрон. Так вот, чтобы нельзя было скусить патрон, некоторые выбивали себе, можете себе представить, передние зубы. Вот, это, значит, должно было по их мысли освободить. Вот. Повинность.
Владимир Александрович, это немножечко, может быть, отход от темы, но вот мне интересно. Я часто встречаю какие-то споры и обсуждения по поводу того, какой на самом деле рост был у Петра Первого и какой на самом деле вообще у наших предков вот в то время был средний рост. И поэтому, если сохранились какие-то вот требования, вы говорите, вот к призывникам того времени, то из этого можно, наверное, и понять, какой же рост считался средним.
Ну, вы знаете, такого понятия, наверное, средний рост в то время-то не было. Ну, можно сказать, что, конечно, рост Петра был и по нынешним понятиям очень большой.
Ну, вот вы что-то спорят.
Высокий. Он был, нет, он очень высокий был. Сохранилась, ну, фигура, вот восковая персона, она же делалась значит, с реального образца. Он был очень высокого роста, но, как бы мы сейчас сказали, это была фигура акселерата. То есть, размеры-то его... Обуви там и одежды были маленькие, маленькие. Он был узок в плечах, что интересно. У него были очень длинные руки, которыми при ходьбе он размахивал так широко. Значит, и очень сильный, физически сильный был человек. Ну, известно, что он скатывал в трубку серебряную тарелку, там гнул пальцами пятаки.
При узких плечах. Странно,
да, вот странно, вот он такой, он был акселерат какой-то. Что касается вот среднего, как, ну, конечно, никто замеров не вел, но сохранившиеся, вот дошедшие до нас образцы одежды того времени говорят, что рост человека был незначительный в то время, меньше, чем сейчас. Ну, это с чем связано увеличение роста? Это, конечно, изменение питания, понятное дело. Даже низкорослые японцы, как говорят, стали
больше мяса и
гамбургеров. Да, со времени Второй мировой войны, значит, когда вот кинокадры показывают, что очень маленького роста было большинство японцев, сейчас они большие. Ну и, видимо, и в России то же самое. Меня поразило, я был в пещерах Киево-Печерского монастыря, где хранятся мощи мумифицированные мощи, значит, вот святых, в том числе и исторический персонаж. Там вот мощи Илья Муромца, наверное, не все знают, что он перед смертью принял монашество. И вот там он был где-то 1.5 метра роста, всего-навсего. А ведь кости-то не усыхают, как мышцы. То есть, очевидно, ну, и если наши слушатели были в рыцарском зале Эрмитажа, они видели доспехи созданные, а каждый доспех – это штучное производство, он изготавливался индивидуально для заказчика, то роста и комплекция были весьма-весьма отличающиеся. То есть современный человек, среднестатистический современный человек, наверное, в те времена он казался бы великаном. Интересно, что известно требования роста вот со временем в армии при взятии рекрутов, они снижались. То есть брали все более низкорослых.
Но это, наверное, переставало иметь такое значение?
Нет. Видимо, рост высокорослых было все меньше и меньше. Это связано с голодовками периодическими. Наверное, с этим. Значит, вот вернемся к нашей рекрутской, значит, повинности. Она была коллективной. Ну, не брали из семьи, если один из братьев был взят. Все остальные освобождались. Ну, там раз, ряд еще. Не брали единственного кормильца в семье, допустим. Это уж община рассматривала. Но община могла приговорить не работя. Она же несет коллективную ответственность. Ну, чего же?
Лентяй.
Лентяй, да. Чего же вот этого лодыря, пьяницу держать? Это, конечно, не способствовало качеству, как говорят, людского материала в армии, да? Вот приток такой публики, да? Но он был.
А все-таки голос общины имел значение.
Определяющий. Она решала, кто пойдет. Мог отец своей отцовской властью отправить непослушного сына, да? Вот повелел ему тятька жениться, как в песне, да? А он вот артачится, да? Он, отец мог выйти вот на сход сельский и сказать: я своей отцовской властью благословляю моего сына Ивашку под красную шапку. Вот так. То есть в рекруты.
Интересно.
Вот отец мог сдать в рекруты. Вот мог сдать в рекруты помещик своей помещичьей барской властью неугодного ему человека. Вот,
вот интересно, вот сейчас считается, что родители, если способствуют тому, чтобы сын пошел в армию, это чаще всего в тех случаях, когда ребенку угрожает там алкоголизм, ну, наркомания, нельзя, считается,
ну,
это средство исправления.
Ну, нельзя сравнивать наши дни, с той эпохой.
Это
нельзя
считалось
сравнивать.
Средство исправления? Или просто, чтобы избавиться от
избавиться,
человека,
избавиться.
Они же надолго уходили на всю жизнь.
Армия как исправление, средство исправления социальных недочетов, это со времен, я по своему возрасту помню хорошо, я еще тогда был зело юн, но я помню очень хорошо, как эта карикатура в журнале «Крокодил» была там: таким, каким ты был, таким ты не остался, вот после армии. Да? То есть в армии идет, значит, лоботряса, а из армии идет вот такой образцовый советский гражданин. Да? То есть вот армия их исправит, так они исправили армию, внеся туда уголовные нравы, породившие известные вам, значит, дедовщину и все прочее. До Никиты Сергеевича этого не было. Мой отец, который начинал служить до войны, он прекрасно помнил, он говорил, не было этого. Не было этого вот до Великой Отечественной войны, таких явлений. Потому что тогда имевших судимость не брали в армию. Значит, ну мы с вами отдалились, значит, коллективную ответственность несли, и поэтому, значит, конечно, община отвечала не только за то, кто конкретно пойдет в армию, но она несла материальные расходы по отправке рекрутов.
По снаряжению.
То есть, железных дорог тогда не было. Значит, рекрутов нужно было снабдить продовольствием на дорогу, одеждой теплой, если это была зима, да, и доставить на крестьянских подводах. Ну, кроме того, рекрутов еще и ковали вручные и ножные железо, которые, ну, чтобы не сбежали, и которые тоже оплачивала община. И в целом это составляло около 20 рублей. Ну, вот особенно, конечно, рекрутов приводил в тоску вот такой резкий переход от одного, так сказать, состояние в другое. Они не понимали, почему они, не совершившие никакого преступления, так сказать, рассматриваются как преступники. То есть их берут под стражу, их заковывают в эти самые вот железо. Значит, это, конечно, вызывало определенный, так сказать, нервный стресс и, конечно, бегство. Огромное количество петровских указов, направленных на борьбу с беглыми рекрутами. Причем очень жестоких указов. Там вешали, там зачинщиков вешали, а значит, там участников ссылали навечно на каторгу. Там,
то есть массовые даже побеги.
Да, причем людей клеймили как скот. То есть на правой руке между большим указательным пальцем накалывали крест и натирали порохом. Но позже, значит, это уже после Петра, стали брить лоб. Забрить в армию, говорили. Это, значит, выбривали волосы спереди от уха до уха. Ну, скрыться с такой прической было, конечно, невозможно. Но, во всяком случае, это было, ну, гуманнее, чем все-таки клеймо. Причем, значит, по петровским указам община должна была сама принять меры к поимке беглого рекрута. ежели она этого не делала, то она должна была выставить штрафного рекрута, восполнить потери и выставить штрафного рекрута, то есть двух. Если эти двое бежали, значит четырех. Вот так. Значит, армия не должна была страдать от потери рекрутов. Рекрут выбывал из своего прежнего сословного состояния и никогда в него больше не возвращался.
Все, армия для него это уже была
все,
навсегда.
Навсегда. Служба была пожизненной. 25-летней она стала только при Екатерине II, 1793 года. Да и то отставку получали те, кто вот все 25 лет не имел взысканий. Ну, таких ангелов, конечно, как вы понимаете, не было. Конечно, вот этот первый шок проходил постепенно, и всю свою дальнейшую судьбу человек связывал уже с армией. Он понимал, что из этой системы он не вырвется. Армия представляла собой ту же общину, что и в деревне. То есть там был батюшка барин, а здесь был отец-командир. Причем очень активная роль церкви. В каждом полку был полковой священник, священник был на каждом военном корабле. И обязанности священников, ну, помимо чисто церковных, были еще очень обширны. Они писали письма. Во время боя они должны были находиться в боевых порядках. Личным примером и кротким евангельским словом, как говорится, значит, вдохновляя малодушных. Вот так. То есть, вообще институт военных священников по понятным причинам еще очень-очень слабо исследован. Сейчас он возрождается, и, наверное, ничего плохого в этом нет. Вот. Причем каждый рекрут имел право на собственное религиозное вероисповедание. То есть, если он был мусульманин, ему должны были предоставить возможность, и предоставляли. Значит, кто, да, вот я не сказал, кто подлежал рекрутской повинности. Это, конечно, в национальном отношении, это, конечно, в основном русские. Но позже русскими стали писать украинцев и белорусов. Они тоже считались русскими. Из нерусских казанские татары. Казанские татары. Вот, пожалуй, и все. Вот, пожалуй, и все в 18 веке. Поэтому армия была национальная по составу. И была чужда духу наемничества. А дело в том, что абсолютное большинство европейских армий в это время комплектовалось наймом. В армию брали всех, кто желал туда поступить.
И ну, заработать.
А?
И заработать, соответственно.
Да нет, платили в армии талер. Вот в прусской армии платили талер в месяц. Это мало, ну, конечно.
Получается, уходили те, кто призвание какое-то чувствовал? Кто имел... хотели сбежать от каких-то...
Совершенно проблем? Верно. Скорее последний. Кто имел конфликт либо какой-то жизненный...
Либо долги.
Значит, ну, приведу нашим слушателям два примера. Это... «Фанфан Тюльпан», значит, старый еще фильм с Жераром Филиппом и Джиной Лоло Бриджидой. Это еще 50-х годов фильм, да, и тут новый его ремейк. И второй фильм, который у нас демонстрировался по телевидению, это «Барри Линдон». Вот там показан тоже, значит, вот как комплектовалась эта армия. Барри Линдон, значит, молодой так английский, значит, парень, он какие-то у него там проблемы с законом, он вербуется в армию. А если вы помните Жерар Филипп, то его застукали в стогу с девахой, значит, причем застукал папаша и его односельчане, и они требуют немедленно, чтобы он женился на этой, значит, девахе, что в планы Фанфана не входит. Ну, кто такой Фанфан Тюльпан? Это персонаж французского фольклора, ну, что-то вроде нашего Тюркина. Такой, очень много песен народных, Фанфан ле Тюлип, значит, вот такой французский солдат, который, значит, в огне не горит, в воде не тонет. Так вот, значит, этот самый Фанфан наддал, значит, до ближайшего городка, где на главной площади в любом городке были вербовщики королевские. Он успевает притиснуть пальчик к контракту и получить вот этот ливр, королевское жалование. Все. Он освобождается от любого преследования за любое преступление. Он может назваться любым именем. Ну, традиции эти сохраняются и сейчас во французском...
В иностранном легионе,
да? Совершенно верно. Туда может поступить любой под любым именем. И его прошлое никого не интересует. Конечно, держать в повиновении такую публику можно было только дисциплиной палки. Особенно это в Пруссии. Вот в фильме «Барри Линдон» это очень хорошо показано, потому что этот англичанин, он оказывается в прусской армии. Вот. Россия была от этого избавлена, от духа наемничества. Служба была тяжелой, но это была государева служба.
Вот интересно, что Петр I, если он старался брать все по образцу Европы, то почему он
Вы думаете, в России было чем платить?
Вот из этих,
конечно.
Да?
А вы что думаете, немцы сразу стали такими экономными и бережливыми? Их так поколениями воспитывали. Ни один подданный прусского короля не имел права есть серебряной ложкой. Все серебро шло на чеканку монеты, а монета шла на уплату вот этой самой 200-тысячной армии. То есть очень скудно ресурсами Пруссия содержала самую крупную армию в Европе, 200 тысяч человек. За счет чего? За счет всемирной экономии. В России такого себе позволить не могла. Да и не нужно было. В России никогда не было традиции наемничества. И слава богу, может быть.
А что касается сословного состава?
Тоже хороший вопрос. Значит, в основном, конечно, это крестьяне. Ну, это горожане. На первых порах купцы, купеческие дети. Потом они могли откупаться. Вот.
То есть официально вполне откупаться.
Да.
Как сейчас, кстати, предлагают.
500 рублей.
Да.
500 рублей, значит, и могли откупаться поморы, крестьяне русского севера. Они тоже могли. Но у кого были деньги, конечно.
А почему именно поморы могли?
Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Не могу ответить. Не знаю. У нас морей-то ведь нету. И брали на флот. А служба на флоте еще труднее была, чем в армии. Брали волжан в основном. Кто умел плавать, значит, вот жил на Волге, вот их брали. Значит, флотская служба была трудная. Еще труднее. Значит, дворянство тоже было, оно не подлежало рекрутской повинности, духовенство тоже не подлежало, как и подушной, но дворянство обязано было служить, начиная с чина рядового в гвардейских полках. Гвардейские чины были на два ранга выше армейских. То есть, сержант гвардии Петруша Гринев, приезжая в богоспасаемую Белогорскую крепость, производится в офицеры. Он прапорщик. И в 16 лет получает взвод. Там рота стоит, три взвода, значит, одна должность свободная, да, вакантная. Вот он на эту вакансию и едет. Вот. И, пожалуйте, со шпагой за ворота в 16 лет, вслед за командиром.
А какая-то возможность карьеры армейской вообще была? Вот если человек в рекруты забрали солдатом?
При Петре, да. Значит, он мог получить сержанта, значит, за службу.
И потолок был какой-то?
Да не было потолка. Он, если получал первый офицерский чин, 8-й по табели о рангах, он получал потомственное дворянство. Угу. И тот же капитан Миронов, если брать литературный персонаж, он из солдатских детей.
Но это появилось только при Петре?
Это при Петре появился сведением права выслуги. Угу. Выслуга, значит, табель о рангах, она давала право выслуги. Вот, которую не отважился отменить никто из наследников Петра. Ограничивали, да. Значит, последний, кто ограничил, это был Александр III. То есть уже потомственное дворянство не с майора, а с полковника. Вот так. Но отменить никто не решался. То есть можно было. Конечно, не было так, вот, как в наполеоновской армии, там, как в рамце каждого солдата, маршальский жезл. В России этого не было, но выходцы, вот отец замечательного русского военачальника, героя Балканской войны Скобелева, он был комендантом Петропавловской крепости, фамилия его была Кобелев, то есть потом там для благозвучности прибавили «С». Он похоронен на комендантском кладбище, да? Он был из простых солдат. И как он сам говорил, его спину сломалась там воз этих шпицрутинов. Кстати, вот Петр вводит западноевропейскую систему наказаний.
Это вот сквозь строй?
Она была жестокой, но она не была позорищей. Тут это важно. Почему? Потому что тебя наказывали твои товарищи, а не профос, то есть палач. Было вот наказание позорищее, то есть выводили, допустим, там, ну, за какой-то такой позорище, проступок, да, ну, украл, допустим, там чего-то, ну, уж я не знаю. И выводили, значит, вот перед строй полка, и профос давал пощечину. Вот это был позор. То есть, не, ну, не, не столь, так сказать, страшно, как наказание вот палками, да, Шпицрутин – это палка, вот, а вот позорище наказание. Здесь, видите, моральный, значит, фактор, который воздействовался. Порядок прохождения службы определялся уставом воинским. Принят он был в 1716 году, писал его генерал Вейде по европейским образцам, Петр редактировал, и действовал он 200 лет, там все было расписано. Кстати, если наши слушатели смотрели фильм «Слуга государев», то там, ну, не проконсультировались авторы в достаточной степени, поэтому там показана дуэль двух французов, которые вот в присутствии Петра выясняют между собой отношения. Этого быть не могло в России, потому что отдельная статья устава воинского запрещала дуэли между иностранцами.
Только между иностранцами?
Нет. Особливо между иностранцами, потому что дуэль между русскими, вот Петруша Гринёв чем рискует? Он рискует жизнью, дерясь на шпагах со Швабриным, потому что по уставу воинскому им положена смертная казнь. Но у них нет секундантов, и секундантам бы была тоже смертная казнь. И не случайно капитан Миронов говорит, что вот дуэли-то запрещены уставом воинским, но это дело замяли, а ведь если бы это всплыло и дошло до военного Кригсрехта, военного суда, им бы смертная казнь грозила, и Швабрину, и Гринёву. Вот так. И отдельная статья оговаривала иностранцев, так что вот эта сцена в фильме, она не исторична.
А в Европе разрешены были дуэли в то время?
Ну, вы знаете, что во времена трех мушкетеров было уже запрещено. То есть дворянин мог умирать только на королевской службе. Ну, дрались, конечно, и в России тоже дрались. Всегда. То есть вопросы дворянской чести это были. Ну, это отдельный вопрос. Это отдельный вопрос. Значит, служба на флоте была оговорена морским уставом. Его, вот его писал сам Петр, понеже иных сведущих не было. Вот. Русский морской устав очень жестокий. Значит, ни один устав в мире, значит, не содержал такого требования, как не спускать флаг. Русский военный корабль не мог спустить флаг. Командир в таком случае должен был быть немедленно заколот, почему-то именно заколот, ближайшим к нему членом экипажа, если он отдавал такой приказ. То есть русский военный корабль должен был уйти на дно морское с гордо развивающимся флагом. Это ни один устав в мире не содержал такого. Вот, поэтому подвиг варяга, он непонятен иностранцу. Ну, конечно, там один против восьми, но эти русские какие-то, значит, непонятные. Потому что на Западе сдаться при определенных условиях это было вполне почетно. В России сдаться это было позор государевой чести.
Но это вот именно со времен Петра пошло.
Да нет, это и раньше было. Но законодательно закреплено, да, Петром уставом. Русские военные уставы были суровы. И в то же время вот наказания, они были суровы, но не бесчеловечны. Если вы почитаете английский морской устав, ну, господи, это какой-то садизм просто. Это какой-то садизм. Там, что интересно, там обращение на «вы» к матросу, да? Но его так наказывают, что не дайте Бог. Вот. У нас наказания суровые, но вот не бесчеловечные. Такого вот жуткого садизма, как в английском флоте, у нас не было. Ну, составной частью военной реформы было, конечно же, перевооружение армии, ну, прежде всего, артиллерия. Дело в том, что в допетровские времена пушки изготовлялись каждая с индивидуальным калибром, то есть к ней нужны были индивидуальные боеприпасы. Это немыслимо. Петр вводит шкалу калибров, по которой вот теперь отливаются все пушки. В основу был положен так называемый артиллерийский фунт. Фунт. Это вес чугунного ядра диаметром в английский дюйм. Он отличался от торгового фунта. Ну, торговый фунт примерно 400 грамм. Значит, ну, 6-фунтовое ядро – это самый распространенный калибр тогдашней артиллерии.
То есть, размером примерно со что? Так,
ну, примерно с апельсин. Ну, примерно с апельсин, со средней. Вот такой вот. Ну, 24 фунта – это уже осадное орудие. Это, ну, с арбуз, наверное, такой. Значит, средненький. Вот, а тяжелый очень. Ну, а осадные вот бомбы. Так вот, в фильме «Петр I», если тоже наши зрители его смотрели, старый фильм еще, да, там, значит, Петр кричит «бомбу», ему кидают такую бомбу, как мячик, и он ее ловит, как баскетболист. Но это нереально. Даже при физической силе Петра, о чем мы говорили уже, вот так двумя руками, как мячик, поймать такую бомбу, значит, ее засунуть в ствол, значит, орудие, это уж оставим на совести создателей фильма.
Ну вот, кстати, я, конечно, не силач, но я помню в музее «Литературная жизнь Урала XIX века», когда была выставка по войне 12-го года, у них там было ядро пушечное с Бородинского поля. Я попыталась его оторвать хотя бы, я его не могла вообще оторвать от пола.
Ну, на Бородинском поле до сих пор находят. Ну, знаете, вот там даже бизнес такой есть, вот киоски, в киоске продают картечь найденную. Я не знаю, настоящая это картечь или это шарики от подшипника, значит, соответствующим образом состаренные, я не берусь судить, но вот картечь. То есть, это такие пули, которые составляли заряд. Ну, использовались в основном против конницы. Значит, ну и перевооружается пехота, перевооружается она ружьем с кремневым замком. То есть, это приспособление для поджигания, значит, порохового заряда в стволе, и штыком. Первоначально штык представлял собой багинет, то есть, плоский клинок с деревянной рукояткой, который вставлялся в ствол, значит, вот этой рукояткой. Использовался для защиты от конницы. То есть, в случае кавалерийской атаки, значит, вот этот багинет вставлялся в ствол, и им оборонялись. К Полтавской битве, то есть, 1709 году, пехота перевооружается штыком, трехгранным штыком, который крепится на ствол с помощью втулки. И стрельбе не препятствует, в отличие от багинета.
То есть, его не надо снимать, одевать?
Он, да, постоянно... он постоянно примкнут. И таким образом штык превращается из оборонительного оружия в оружие наступательное. А при тогдашней скорострельности, один выстрел в 2 минуты, да, штык превращается в основное оружие пехоты. Понимаете? Отсюда и знаменитая суворовская пуля дура, и штык молодец, потому что пулю берегли, перезарядить ружье так просто было нельзя. Ну и, конечно, русский крестьянин, вот вся его жизнь с детства была подготовкой, с древних времен, подготовкой к военной службе. Ну, самое распространенное развлечение и в городе, и в деревне. Какое? На праздник. Это кулачный бой. То есть, приучали терпеть боль. Вот тебя сбили с ног, да? У тебя там вся эта самая физиономия в крови. А ты должен встать. И второе – это чувство локтя. Потому что победить в кулачном бою можно было только коллективно. Знаете, ну вот на уральских заводах дрались цеха между собой. Вот погнали наши кричных. Да? Ну, кричных обычно погнать-то было трудно, потому что они работали с тяжелыми вещами, значит, и были физически очень сильные. Вот. А второе что? Это работа вилами, вот метание стога. Вот вам и штыковой бой. Ну, особенно страшной была атака гренадер. Вот говорят «гренадер», вообще-то по-французски «гренадер». Я тоже вот непривычен к букве «ё» в конце. Вообще-то «гренадер». Это сначала солдаты, метавшие гранаты. Гранаты были тогда чугунные, начиненные порохом. Значит, там в отверстие вставлялась камышовая трубочка с пороховым зарядом, ее поджигали. Ну, вы понимаете, что горение этой трубочки весьма неопределенно.
То есть,
да. Значит, в основном метали в ходе обороны. В поле их не использовали. В ходе обороны или штурма. Вот. И, конечно, солдат обучали вот метанию этих гранат. Ну, а позже гранаты были сняты с вооружения, и гренадерами стали называть просто, ну, элитную пехоту такую. Значит, рекрутов гренадера не брали, и они пополнялись старослужащими. То есть, перевод в гренадера рассматривался как поощрение. Ну, это были очень рослые, по 2 метра, вот такие вот. Вот представляете, штыковая атака вот таких молодцов. Это страшно было. Ну, европейские армии не выдерживали. Кто выдерживал? Турки. Что интересно, они были прекрасные воины. Мы как-то привыкли, что их всегда побеждали, да? Вот. Но это не значит, что русско-турецкие войны были легкими, простыми. Это был страшный противник, очень упорный противник. И турки прирожденные воины. Вот. И еще, пожалуй, что отметим. Русская армия была единственной армией, где солдаты имели имущество. Откуда? Ну, из награбленных. Грабеж был разрешен, да. Грабить без команды за это смертная казнь. А вот по команде, там, вот столько-то дней там, тут и государь не имел права лишить добычи. Добыча – вещь святая.
Это было как-то узаконено или это просто
узаконено.
Традиционно?
Это было узаконено. Это было узаконено. То есть там, кроме оружия, там знамен и что-то еще. Все остальное добыча. Пожалуйста. Значит, и побег, в случае побега, солдат своей доли имущества лишался, это удерживало. Вот за что Суворова любили, одна из причин. Он всегда создавал вот такой резервный капитал, и отслуживший 25 лет получал хорошую сумму, и его будущее было обеспечено, он не был нищим. То есть солдаты вот за это в частности и любили Александра Васильевича, батюшку. Значит, что еще? Русская армия была первой, в которой стали награждать солдат. Вот если наши слушатели смотрели Барри Линдон, там вот этого английского юноша, его в прусской армии за спасение офицера награждают. Значит, полк построен, он выходит, и ему на ладошку кладут 2 талера. Ему заплатили. Он наемник, ему платят. В России впервые стали награждать. Не орденами. Значит, орденами в России награждали только дворян. Только дворян. Или награждение орденом давало дворянство. Значит, ну, наши слушатели спросят, а как же Георгиевский крест знаменитый? Солдатский Георгий или Егорий? Это не был орден. Орденом был офицерский беленький эмалевый крестик. Значит, орден Святого Георгия или военный орден. А солдатский был знак отличия военного ордена. Учрежден он был в 1807 году, а с 56 года после Крымской войны он стал 4 степеней. 4 степени. Значит, 2 золотые, 2 серебряные. Вот. Значит, награжденный им, значит, нижний чин, он не был кавалером ордена, потому что кавалером был только офицер, награжденный, значит, орденом, а он как бы числился при ордене. Ну, награждение давало освобождение от телесных наказаний.
Тоже немало, да.
Ну, это немало. И третную прибавку к жалованию. Вот и все. Но это несравнимо с тем почетом, который давал награждение. Потому что особенно полный георгиевский кавалер, вот 4 этих самых креста на груди. Да? Таких в народе орлами называли. Потому что так просто получить. В российской армии награждали очень скупо. Очень скупо. А вот до 1807 года награждали только за конкретное дело. В России не говорили битва, сражение, в России скромно говорили дело. Вот за дело какое-то. Вот и все. Значит, первая такая награда была учреждена Петром в 1703 году за взятие крепости Ниншанс. Ньиншанс в истоках Невы. Кстати, первые медали напоминали монеты, они были без ушек. Ушко припаивал сам награжденный. Ценность медали зависела от того, на ленте какого ордена она носится. Ну, самый высший орден был Андрея Первозванного. Светло-голубая лента, да, вот если на Андреевской ленте, тогда медаль выше, чем, допустим, на Владимирской. Вот так. Ну, это система наград. Тема очень интересная, но она, конечно, выходит несколько за рамки нашей сегодняшней темы. Конечно, тяжелейшая рекрутская повинность позволила России иметь сильнейшую в Европе армию, 200 тысяч человек, и второй после английского, и сильнейший на Балтике флот. Петр очень уделял большое внимание флоту и пытался вот, дворян, в частности, приучить к флотской службе, но морской нации русских Петру сделать не удалось. После его смерти флотская служба не пользовалась. Хотя один чин преимущества, вот в гвардии два чина преимущества, да, на флоте вот один чин преимущества перед армией. Но это при Петре. После Петра флот не пользовался вот таким фавором. Значит, и служба на флоте, значит, вот престижной не была.